Глава 35. Последний завоеватель. Во всемирной истории мне всегда особенно нравилось то, что она правдива, и все эти удивительные происшествия так же реальны, как наша с тобой сегодняшняя жизнь. В истории случались куда более невероятные события, чем все, что можно придумать. И я как раз собираюсь рассказать тебе одну такую невероятную и удивительную историю, которая произошла на самом деле, так же, как то, что происходит в твоей и моей жизни. Это было не так уж давно. Мой дедушка еще жил в те времена. Тогда ему было столько лет, сколько тебе сейчас. Начиналось все постепенно. Дело было так. Рядом с Италией находится гористый, солнечный, бедный остров Корсика. На Корсике жил один адвокат с женой и 8 детьми. У него была итальянская фамилия Буонапарте. В 1769 году, когда родился его второй сын Наполеон, генуэзцы продали остров Франции. Корсиканцам, правда, это не понравилось, и они часто восставали против французских чиновников. Молодой Наполеон собирался стать офицером, и когда ему исполнилось 10 лет, отец отправил его в военное училище во Францию. Отец был бедным человеком. Он с трудом мог содержать сына во время учебы, поэтому Наполеон рос серьезным и печальным ребенком. Он не играл с одноклассниками. «Я нашел себе в школе уголок», — вспоминал он позже, куда забивался и всласть предавался мечтам. «Если мои товарищи хотели захватить этот угол, я защищался изо всех сил. Тогда-то я понял, что моя воля обеспечит мне победу, и то, чего я хочу, обязательно произойдет». Он хорошо учился, у него была поразительная память. В 17 лет он стал младшим лейтенантом французской армии. За небольшой рост он получил прозвище «маленький капрал». Он почти не чувствовал голода. Он много читал и все замечал. Через 3 года, когда во Франции началась революция, корсиканцы решили освободиться от французского владычества. Наполеон поехал на родину и сражался против французов. Но потом он вернулся в Париж, потому что только в Париже можно чего-то добиться, написал он тогда в одном письме. И он был прав. В Париже он добился своего. Оказалось, что земляк Наполеона занимал высокий офицерский пост в армии, который революционеры отправили против восставшего провинциального города Тулона. Он взял с собой 25-летнего лейтенанта и не пожалел об этом. Наполеон давал такие хорошие советы о том, как расставить пушки и куда стрелять, что вскоре город был уже взят. В награду его произвели в генералы. Но в те смутные времена это далеко не считалось верным признаком хорошей карьеры. Тот, кто сближался с одной партией, обязательно оказывался врагом другой. Когда власть друзей Робеспьера была свергнута, Наполеона тоже арестовали. Впрочем, вскоре его отпустили, но в наказание за дружбу с якобинцами лишили звания и не давали никакой должности в армии. Он был страшно беден и находился в безнадежном положении. Знакомый порекомендовал его 5 членам парижской директории, и те поручили ему подавить опасное восстание молодых аристократов. Наполеон без всяких колебаний приказал расстрелять толпу восставших и разогнал их. Из благодарности его снова сделали генералом и вскоре поручили командовать небольшой армией, которую отправляли в Италию, чтобы распространить там, как и в других странах, идеи французской революции. Дело представлялось почти безнадежным. Армия была очень плохо экипирована. Франция в то время была бедна, и в ней царил ужасающий беспорядок. В 1796 году, перед походом, генерал Наполеон, чья фамилия теперь звучала по-французски как «Бонапарт», обратился с речью к своим солдатам. Он сказал им всего лишь: «Солдаты, вы раздеты и голодны. Правительство задолжало вам жалование и не может его выплатить. А я поведу вас в самые плодородные равнины в мире. Богатые провинции и большие города будут в ваших руках. Вы обретете там почет, славу и богатство. Солдаты, есть ли у вас мужество и стойкость?» Он понимал, как воодушевить солдат, и умел так хитро нападать, даже на превосходивших его численностью врагов, что всегда побеждал. Уже через несколько недель после начала похода он обратился в приказе к своей армии. «Солдаты! За 14 дней вы одержали 6 побед, захватили 21 знамя и 55 пушек. Вы выигрывали битвы без пушек, переправлялись через реки без мостов, проходили долгий путь без обуви. Часто у вас не было даже хлеба. Я убежден, что каждый из вас после возвращения на родину сможет с гордостью сказать: я тоже был в армии, захватившей Италию». И действительно, его войско очень быстро захватило Северную Италию и создало там республику, вроде тех, что уже были во Франции и Бельгии. Если ему нравились какие-то прекрасные итальянские произведения искусства, он отправлял их в Париж. А потом он двинулся на север против Австрии, потому что войска императора сражались против него в Италии. Из Вены к нему прибыли послы императора, они встретили его в Штирии, в городе Лёбине. В комнате, где проходила встреча, приготовили высокое кресло для императорского посла. Но Наполеон сказал: «Уберите это, потому что, когда я вижу трон, у меня сразу возникает желание усесться на него». Он заставил императора уступить Франции те земли Германии, которые находились на другом берегу Рейна. Потом он вернулся в Париж, но в Париже он не находил себе дела. Тогда он предложил правительству невероятный план. Главными врагами Франции в то время считались англичане. Англия была очень сильной страной с обширными владениями в Америке, Африке, Индии и Австралии. Французская армия была слишком слаба, чтобы напасть непосредственно на Англию. К тому же у нее не хватало хороших кораблей. Но захватить что-то из английских заморских владений представлялось возможным. И тогда Наполеон отправился с армией в Египет, который находился под властью англичан. Он хотел, как Александр Великий, завоевать все восточные страны. Он взял с собой не только солдат, но и ученых, чтобы они осматривали и изучали древности. Прибыв в Египет, он так разговаривал с египетскими мусульманами, словно был пророком, как Мухаммед. Он торжественно объявил им, что знает все, о чем они думают в глубине души, и что его появление предсказано много лет назад в Коране. «Узнайте, что все человеческие усилия против меня бесполезны, потому что все, что я предпринимаю, должно обязательно завершиться успехом». Сначала казалось, что так оно и есть. В 1798 году он разбил египетское войско в большой битве у пирамид, а потом еще несколько раз, потому что умел, как никто до него, выигрывать сражения на суше. Конечно, англичане умели гораздо лучше сражаться на море, и поэтому знаменитый английский адмирал Нельсон почти полностью уничтожил французский флот у побережья Египта в Абукире. А в войске Наполеона к тому же началась эпидемия, и когда он получил сообщение о том, что члены правительства в Париже ссорятся между собой, то бросил своих солдат в беде и один тайно вернулся во Францию. В это время он был уже знаменитым генералом. Все надеялись, что в своей стране он будет так же прекрасно действовать, как и за границей. Поэтому в 1799 году он решился направить пушки в Париже на здание, где заседало правительство, а избранных народом депутатов выгнать с помощью своих гренадеров из здания, где заседало собрание, и сам захватил верховную власть. По примеру древних римлян он стал называть себя консулом. Став консулом, Наполеон устроил роскошный двор в королевском дворце и призвал многих изгнанных из Франции аристократов обратно. Он денно и нощно занимался установлением порядка во Франции. Для него это означало, что всегда и везде должно происходить только то, что он хотел. И это ему тоже удалось. Он приказал составить свод законов в соответствии с новыми правилами и назвал его своим именем. Наполеоновский кодекс. Он снова пошел войной в Италию и опять разбил там австрийцев. Солдаты его боготворили, и все французы преклонялись перед ним. Ведь он принес их стране славу и завоевал для нее новые земли. Они провозгласили его пожизненным консулом, но Наполеону этого было мало. Он хотел большего. В 1804 году он провозгласил себя императором. Императором французов. Папа Римский специально приехал в Париж, чтобы короновать его. Вскоре после этого Наполеон провозгласил себя еще и королем Италии. Остальные страны боялись этого могущественного нового правителя. Поэтому Англия, Германия, Австрия, Россия и Швеция объединились против него. Но Наполеон не испугался. Он не боялся вражеских армий, даже очень больших. Он пошел им навстречу и полностью разбил объединенные вражеские войска зимой 1805 года рядом с моравским местечком Аустерлиц. Наполеон стал хозяином всей Европы. Своим родственникам он подарил, так сказать, по сувениру. Каждый получил по королевству. Пасынку он даровал Италию, старшему брату Неаполь, младшему брату Голландию, зятю часть Германии, а сестрам герцогство в Италии. Прекрасная карьера для семьи корсиканского адвоката, члены которой меньше 20 лет назад еще жили на далеком островке и очень скромно питались. Германия тоже полностью ему подчинялась, ведь немецкие правители, которым император из Вены давно уже ничего не мог указывать, теперь заключили союз со всевластным Наполеоном. Поэтому император Франц сложил в себя титул германского императора. Так закончилась Священная Римская империя германской нации, возникшая после коронации Карла Великого в Риме. Это произошло в 1806 году, и Франц Габсбург теперь называл себя только австрийским императором. А вскоре Наполеон напал еще и на Гогенцоллернов и за несколько дней полностью разгромил прусское войско. В 1806 году он вступил в Берлин и оттуда издавал законы для всей Европы. Прежде всего, он запретил кому бы то ни было в Европе торговать с врагом Франции, Англией. Этот закон был назван континентальной блокадой. Так он хотел разгромить Англию, ведь у него не было флота, чтобы победить эту могущественную страну в битвах. Но еще оставались государства, оказавшие ему сопротивление, и поэтому он снова вторгся в Германию и сражался там с Россией, союзницей Пруссии. В 1807 году он отдал часть Германии младшему брату и сделал его там королем. Затем наступила очередь Испании. Он захватил ее и сделал там королем своего брата Жозефа, а Неаполь передал мужу сестры. Но все-таки невозможно все время дарить разные страны своим родственникам. Испанцы стали первыми, кто с 1808 года сопротивлялся французскому владычеству. Они сражались не в обычных битвах. Весь народ поднялся на борьбу и не подчинялся, сколько бы жестокости ни совершали против них французские солдаты. Австрийский император тоже не хотел больше выполнять приказания Наполеона. В 1809 году началась новая война. Наполеон со своей армией пошел на Вену. Неподалеку от Вены, под Асперном, он впервые потерпел поражение. Его разбил отважный полководец эрцгерцог Карл. Но через несколько дней Наполеон полностью разгромил австрийское войско при Ваграме. Он вошел в Вену, поселился в императорском дворце, в Шонбруне, и даже заставил императора Франца отдать ему свою дочь в жены. Для императора из династии Габсбургов это было нелегким решением, ведь его семья правила в Вене более 500 лет. А Наполеон даже не принадлежал никакой правящей династии, он был просто младшим лейтенантом, ставшим государем и владыкой всей Европы, только благодаря своим невероятным способностям. Своему сыну, которого родила ему императрица Мария Луиза, Наполеон в 1811 году присвоил титул римского короля. Но его империя была уже намного больше той, которой когда-то владел Карл Великий. Ведь королевства, находившиеся под управлением его родственников и генералов, были только формально независимы. Если ему что-то не нравилось в их поведении, он отправлял им грубые письма. Своему брату, Вестфальскому королю, он, например, написал: «Я видел твой приказ по армии, который сделал тебя посмешищем всей Германии, Австрии и Франции. Неужели рядом с тобой нет ни одного друга, кто бы мог сказать тебе правду? Ты король и брат императора, но на войне эти звания смешны. Ты должен быть солдатом, солдатом и еще раз солдатом. Тебе не нужны министры, посланники, роскошь. Ты должен ночевать в лагере со своим авангардом, проводить день и ночь в седле, идти впереди войска, чтобы вовремя получать донесения». Заканчивается это письмо так: «И наберись, черт побери, духу, чтобы писать и говорить так, чтобы тебя понимали». Так император обращался к своему брату, королю европейского государства. Но с народами он обходился еще хуже. Ему было совершенно все равно, что думали и чувствовали его подданные. Он требовал от них только денег и солдат. Людям это нравилось все меньше и меньше. После испанцев тирольские крестьяне, которых Наполеон забрал из-под власти австрийского императора и подарил Баварскому королевству, начали сражаться против французских и баварских солдат, пока Наполеон не захватил и не приказал расстрелять их предводителя Андреаса Хофера. В Германии народ тоже был неслыханно взволнован и возмущен деспотизмом французского императора. Теперь, когда большая часть немецких княжеств оказалась под властью французов, все жители Германии впервые в истории ощутили общность своей судьбы. Они поняли, что являются немцами, а не французами. И не слишком важно, поддерживал ли прусский король саксонского и заключал ли баварский король союз с братом Наполеона, важнее была общая судьба всех немцев, порабощенных иностранцами, и их общее стремление к свободе. Впервые в истории студенты и поэты, крестьяне и дворяне объединились против своих государей, потому что хотели освободиться. Но это оказалось не так просто. Наполеон был очень могущественным. Великий немецкий поэт Гёте сказал тогда: «Вам остается только потрясать своими цепями. Этот человек слишком велик для вас». И действительно, в течение долгого времени любой героизм и душевный порыв были бессильны против власти Наполеона. но в итоге его погубило собственное невероятное честолюбие. Ему показалось мало достигнутой власти. Он решил, что все завоевания — только начало. Теперь пришел черед России. Русские не подчинялись его приказу прекратить торговлю с Англией. И за это их следовало наказать. Наполеон собрал солдат со всей своей огромной империи и создал армию, состоявшую из 600 тысяч человек. Это больше полумиллиона. Никогда еще в мировой истории не было войска, похожего на его великую армию, которая в 1812 году вторглась в Россию. Она шла все дальше и дальше вглубь страны, но не сразилась ни в одной битве. Русские отступали, так же, как когда-то от Карла XII, короля Швеции. Наконец, неподалеку от Москвы, огромная русская армия остановилась. Наполеон победил в битве, и я чуть не сказал «естественно», ведь для него сражения были как загадки для человека, хорошо умеющего их отгадывать. Он смотрел, как располагалось вражеское войско, и сразу понимал, куда надо направить солдат, чтобы обойти противника или нанести удар. Поэтому ему удалось захватить Москву. Но оказалось, что город почти пуст. Большая часть его жителей бежали. Дело было осенью. Наполеон сидел в древнем царском дворце, Кремле, и собирался диктовать побежденным свои условия. Но тут пришло известие о том, что в пригородах Москвы начался пожар. Большая часть домов в Москве были в то время деревянными. Огонь охватывал все больше районов. Возможно, русские специально подожгли Москву, чтобы навредить французам. Потушить пожар у французов не получалось. Где же будут жить 600 тысяч человек, когда Москва сгорит? И как они будут питаться? Наполеон решил отвести свое войско назад, но тем временем уже наступила зима и стало ужасно холодно. Во время наступления французская армия в поисках пропитания разграбила и разорила всю округу. А теперь началось ужасное отступление по бесконечной пустой ледяной русской равнине. Все больше солдат замерзали, падали от голода и оставались позади. Лошади гибли тысячами. А русские всадники, казаки, нападали на великую армию с тыла и с флангов. Французы отчаянно защищались. Им удалось все-таки, несмотря на страшную метель и окружавших их казаков, переправиться через большую реку Березину, но силы у них кончились. Во всей армии царило отчаяние. Едва лишь 20-я часть всех солдат выжила после этого страшного поражения. Они добрались до немецкой границы обессиленными и больными. А Наполеон, между тем, переоделся и в крестьянской повозке умчался в Париж. Добравшись туда, он первым делом собрал новые войска. Ведь теперь, когда его власть настолько ослабела, против него восстали все захваченные страны. Наполеон смог призвать в армию молодых людей и создать новое сильное войско. Он отправил против угнетенных народов своих последних солдат, всю молодежь Франции, а сам прибыл в Германию. Австрийский император прислал своего канцлера Меттерниха, чтобы договориться о мире. Меттерних беседовал с Наполеоном целый день. Он сказал ему: «Если эта молодая армия, которую вы сегодня зовете под ружье, будет разбита, что тогда?» Когда Наполеон услышал эти слова, его охватил гнев, он побледнел, покраснел и закричал Меттерниху: «Вы не солдат и не знаете, что творится в душе солдата! Я вырос на полях войны, и такому человеку, как я, наплевать на жизни миллионов людей!» После этого выкрика, вспоминал Меттерних, он бросил свою шляпу в угол комнаты. Но Меттерних не стал поднимать шляпу. Он остался совершенно спокоен и сказал: «Почему же вы решили сказать об этом только мне в этих четырех стенах? Откройте двери, чтобы ваши слова смогли прогреметь по всей Франции». Наполеон не согласился на мирные предложения императора. Он объявил Меттерниху, что обязательно должен победить, иначе он не сможет оставаться императором французов. Поэтому в 1813 году под Лейпцигом произошла битва, в котором армия Наполеона сражалась против объединенного войска его врагов. В первый день Наполеон устоял. Но на второй день баварская армия, сражавшаяся на стороне Наполеона, неожиданно перешла на сторону противника. Он проиграл битву и был вынужден бежать. Ему удалось еще раз победить в бою большое баварское войско и отступить к Парижу. Наполеон оказался прав. Так как он был разбит, французы его свергли. Ему выделили маленький остров Эльба и сослали туда. А победивший его в 1814 году государь и император собрались в Вене, чтобы решить, как разделять между собой Европу. Причинами всех беспорядков и жертв, вызванных в Европе революционными войнами и Наполеоном, они считали принципы просвещения, учения о свободе людей. Они мечтали отменить всю революцию. Меттерних очень хотел, чтобы все снова стало как прежде, и чтобы подобные перевороты никогда больше не случались. Поэтому он особенно настаивал, чтобы никто в Австрии не мог печатать или писать то, что не нравилось правителю или императору. Во Франции с революцией было полностью покончено. На престол под именем Людовика XVIII вступил брат казненного Людовика XVI. Людовиком XVII считается сын Людовика XVI, который умер еще во время революции. Этот новый Людовик управлял Францией, как будто бы 26 лет революции империи не было вовсе. Он был окружен таким же роскошным двором и вел себя так же безрассудно, как его несчастный брат. Французы были очень недовольны. Когда Наполеон об этом услышал, то в 1815 году тайно покинул остров Эльба и с горсткой солдат высадился во Франции. Людовик отправил против него свою армию, но когда солдаты увидели Наполеона, они перешли на его сторону. Так же поступили и все остальные солдаты, которых против него отправляли. Через несколько дней император триумфально вошел в Париж, а король Людовик XVIII бежал. Государи, которые все еще находились в Вене, пришли в ужас. Они считали Наполеона врагом всего человечества. В Бельгии под верховным командованием английского герцога Веллингтона собралось войско, состоявшее в основном из англичан и немцев. Наполеон сразу же пошел в наступление. У местечка под названием Ватерлоо произошла ужасающая битва. Возможно, Наполеон выиграл бы ее, но один из его генералов неправильно понял приказ и пошел не в том направлении. Прусский командующий генерал Блюхер обратился к своей усталой и понесшей большие потери армии. Он сказал: «Пока что нам не везет, но должно повезти», и вечером снова повел войска в бой. Итак, Наполеон был окончательно разбит. Он бежал, был снова свергнут с престола, и ему пришлось покинуть Францию. Наполеону преградил дорогу английский корабль, и он добровольно сдался своим старинным врагам, единственным, кого ему ни разу не удалось разбить. Он рассчитывал на благородство англичан и сказал, что хочет жить под защитой английских законов, как частный человек. Но сам Наполеон в жизни не слишком часто проявлял великодушие. И теперь англичане объявили его военнопленным и отправили на корабле, на борту которого он оказался очень-очень далеко, на маленький, уединенный, далекий остров Святой Елены в океане, и он никогда не смог вернуться оттуда. Он прожил там еще 6 лет, лишенный власти и всеми оставленный, и занимался тем, что диктовал воспоминания обо всех своих подвигах и победах и воевал с английскими чиновниками, не позволявшими ему гулять без охраны по острову. Таков был конец этого невысокого, бледного человека с огромной силой воли и самым ясным духом, каким когда-либо обладал государь. Но великие старинные державы сохранились. Все древние благочестивые династии продолжали править в Европе, и строгий серьезный Меттерних, который не захотел поднимать шляпу Наполеона, управлял из Вены с помощью своих послов судьбами всей Европы и пытался вести себя так, будто никакой революции не было.